Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, я приветствую всех зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Почему-то я по привычке называю ее еще и «Особое мнение». Ну, Дмитрий у нас редко бывает, почти уже не бывает в «Особых мнениях», как мы выяснили в прошлом нашем разговоре. Но, тем не менее, здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Да, потому, а почему? Потому что мы предпочитаем все-таки с Дмитрием Яковлевичем говорить о серьезных вещах, а не о текучке только. Вот. И еще в этот раз мы будем говорить о стране, которая уже отсутствует на политической карте мира. Будем говорить про Югославию. Так?
Да, совершенно верно. Я, собственно, выбрал вот эту вот программу «Особые истории», которая у нас довольно долго идет, потому что я хочу говорить о том, чем я профессионально занимаюсь, и то, о том, в чем я разбираюсь. Я уже неоднократно отмечал, что хотя много лет был в программе «Особое мнение» и высказывал его, но с моей точки зрения информации для того анализа, которым я много лет занимался, сегодня настолько мало, что я не чувствую уже себя в этой области компетентным. Все чаще, когда мне задают те или иные вопросы, мне приходится отвечать, что ну вот, мне кажется, что может быть так, но вообще Бог его знает. Если придет другая информация, то может окажется, что все вот так. И мы видим, что многие социальные процессы, которые мы привыкли анализировать, они сегодня выглядят вот так, а через там, месяц-другой вдруг мы оцениваем все совершенно иначе. Поэтому я предпочитаю рассказывать о тех научных проектах, которыми я занимаюсь, но рассказываю в популярной форме. Кстати, важно об этом вспомнить, потому что меня последнее время, после выхода книги «Русская ловушка», так же, как, скажем, 2 года назад после выхода книги «Почему Россия отстала», время от времени спрашивают, а вот не хочется платить деньги за вашу книгу, почему вы ее не вывесите бесплатно для общего доступа? Я уже говорил, что вообще-то, если вы заплатите деньги за эту книгу, то это будет очень серьезная поддержка наших исследований, потому что тогда на эти деньги будут издаваться следующие книги, и вы их получите, и будет возможность их читать. Ну, в принципе, я понимаю тех людей, которые не могут заплатить 600 рублей за книжку. И в частности, для них, в том числе и для них, существуют популярные, более простые рассказы не в научной форме о том мире, которым я занимаюсь в исследовательском плане. И вот, в частности, наша программа позволяет совершенно бесплатно послушать в более простой популярной форме о тех вещах, о тех фактах, из которых я уже в своих книгах делаю некие научные выводы. В наших программах мы, может быть, немного объясняем, в основном рассказываем, сравниваем. Потом в книгах это превращается в некую концепцию. Так что вот то, чем мы занимаемся, это важное дополнение к моим книгам.
Ну, вот Дмитрий Яковлевич, подождите. Да-да. Раз уж вы начали говорить про эту нашу с вами программу, я хочу сказать, только что проверил, что программа выходит с 19 октября 2021 года, то есть уже больше 2 лет. И мы с вами сейчас записываем, ну, конечно, там кое-где были повторы, но тем не менее, мы с вами записываем 100-ю программу.
Потрясающе. Сегодня так юбилей, оказывается.
Вас с юбилеем, да.
Спасибо большое. Вот я не вел этого учета, да, очень приятно. Спасибо.
Так что 100-я программа про Югославию у нас.
Да, да. Так вот. Когда мы с вами обсуждали вопрос, какие страны надо еще добавить в наш цикл, а цикл, в общем, постепенно уже подходит к концу, даже вот этот цикл «Европа в России» мы ведем уже довольно давно, вопрос о Югославии был, конечно, не очевиден. Вот в следующий раз мы, наверное, о Соединенных Штатах Америки поговорим, но здесь очевидно, что эта страна вызывает у многих интерес. А почему Югославия? Я сейчас попробую это объяснить. Это очень важно, но для этого надо вспомнить ту программу, когда мы говорили о Австро-Венгрии. и сравнивали многовековую Российскую империю с многовековой же империей Габсбургов, которая трансформировалась в таковую из Священной Римской империи германской нации и распалась в конечном счете после Первой мировой войны. Так вот, когда мы говорили о сравнении этих двух империй, я отмечал, что я очень люблю эти сравнения. С моей точки зрения, для понимания многих проблем России очень важно исследовать Австро-Венгрию, поскольку это сухопутная империя, не с заморскими колониями, то есть как и Россия. Хотя Россия очень далеко распространила свои территории на восток, в те земли, где русские традиционно не жили, но тем не менее и в том, и в другом случае империя сухопутная. И в том, и в другом случае серьезный кризис был именно в ходе Первой мировой войны. Произошли революции, которые империи развалили, но опять же с некоторым отличием, что Россия восстановилась в виде Советского Союза. И в общем целый ряд таких общих черт мы тогда перечисляли. Но было одно важное отличие, очень важное. И на это нельзя было не обратить внимания. Российская империя – это империя, где, во-первых, явно доминирует одна этническая общность – русские. Во-вторых, это была империя, где бесспорно доминировали славяне. Если к русским добавить украинцев, белорусов, то получается еще больше доминирования одного, ну, теперь не этноса, а вот с такой славянской группы этносов. В Австро-Венгрии ничего подобного не было. Там доминировали славяне, их было чуть больше половины, но при этом империя была австро-венгерской, она уже во второй половине XIX века делилась на две части. Одной управляли из Вены, западной частью, второй из Будапешта. И все славянские народы подчинялись либо Вене, либо Будапешту. Это, конечно, не означает ни в коем случае, что они были как-то там в каком-то рабском положении. Нет. Скажем, польская элита активно входила в состав, скажем так, чешская и польская элита активно входили в состав венгерской бюрократии и достигали высочайших постов, там, министерских, постов премьер-министров и так далее. Но, тем не менее, вот такое отличие было. Империя была по численности славянская, по доминированию не славянская. И вот, когда эта империя распалась, на ее развалинах возник ряд государств. Мы уже говорили подробнее о Польше. Не будем обо всех говорить. И в том числе на развалинах этой империи возникло государство сербов, хорватов и словенцев. Причем частично оно возникло из развалин этой империи. Хорватские земли находились в подчинении Будапешта, так называемой Транслейтании. В восточной части словенские земли находились в западной части, в подчинении Вены, в так называемой Цислейтании. И к этим землям добавились земли, которые не входили в состав, сербские, прежде всего, земли, которые не входили в состав этой империи. Но все-таки можно сказать, что Югославия тоже такой своеобразный наследник этой огромной империи, хотя не в такой чистой форме, как Австрия, Венгрия или Чехословакия. И вот, оказалось, что вроде бы сбылись вековые мечты южных славян. Много лет южные славяне, ну, их интеллектуальные лидеры, понятно, не все южные славяне, мечтали о том, что они создадут свое славянское государство. Хорваты явно чувствовали некое, ну, угнетение, доминирование со стороны Будапешта. Ну, словенцы там маленький этнос, может быть, это в меньшей степени было для них характерно, но для хорват очень характерно. Сербы, которые освободились от турецкой зависимости в XIX веке, рассматривали себя как важнейший народ, который способен объединить южных славян. Сербское общество долгое время формировалось как такое своеобразное военное, милитаризированное общество. Я бы в какой-то степени сравнил Сербию с вот 19 века с Пруссией. Это может показаться очень странным, совершенно разные государства. Но вот как про Пруссию говорили, что это не, в отличие от всех других стран Европы, у которых есть армии, про Пруссию говорили, что это страна при армии. То есть это армия, у которой есть страна. Вот сербское общество в этом смысле напоминало. То есть это очень сильно милитаризированное общество, которое было выстроено в значительной степени для того, чтобы бороться с двумя империями – турецкой и австро-венгерской. И вот, наконец, после Второй мировой войны, когда Австро-Венгрия ослабла, распалась, возникло государство сербов, хорватов, словенцев, которое после Второй уже мировой войны стало называться Югославией. И вот, казалось бы, что возникло нормальное государство, которое не является, в отличие от Австро-Венгрии, тюрьмой народов, как иногда называют, а близкие родственные народы. Говорят на похожих языках. Ну, в общем, даже есть понятие сербско-хорватский язык, то есть, по сути, один язык. Я не филолог, может, там меня поправят специалисты по славянским языкам, но, в принципе, как я понимаю, язык то ли один, то ли очень близкие языки. Во всяком случае, для нашего разговора важно, что здесь явная общность этническая и языковая. Ну вот, казалось бы, жить да поживать. И вот это государство может существовать, казалось бы, веками. Однако Югославия к 90-м годам 20 века распадается. Причем у этого распада был своеобразный пролог. Когда шла Вторая мировая война, и гитлеровский нацизм покорял одну страну за другой, в том числе и Югославию, в этой южнославянской общности возникли очень сложные отношения. Быстро выявилось, что есть очень острые противоречия между сербами, сербскими националистами и хорватами, между сербскими четниками, как их называли, и хорватскими усташей. Фактически внутри этой сербо-хорватской общности шла своя маленькая война, являвшаяся частью Второй мировой войны. Сербы и хорваты убивали друг друга чрезвычайно активно, несмотря на свою этническую явную общность. Наверное, многим уже в тот момент, во время Второй мировой войны, казалось, что королевство сербов, хорватов и словенцев распалось окончательно, что не может быть больше никакой общности после того, что усташи с четниками делали друг против друга. Но оказалось, что все сложнее. Есть националистическая идея, проводниками которой были вот эти национальные организации. А есть и интернациональная общеславянская идея, которая была направлена против гитлеровских оккупантов. Проводником этой идеи стали югославские партизаны во главе с Иосифом Броз Титом. И в партизанской среде существовало межэтническое единство. Ну, опять же, кто-то меня может поправить, не бывает идеального единства, конфликты бывают всегда, но тем не менее хорватам, тем не менее партизанам удалось удивительным образом вот на фоне всех этих конфликтов сплотить самые разные народы. И потом, после Второй мировой войны, когда возникла титовская коммунистическая Югославия, в руководстве этой страны были представлены люди из самых разных народов Югославии. Сам Иосиф Броз Тито, он наполовину хорват, наполовину словенец. Ранкович – серб. Милослав Джилас, черногорец, ну и так далее. То есть, казалось бы, все-таки после кризиса некое этническое единство доказано, возникает некий единый югославский народ, и национализм, узкий национализм, агрессивный, радикальный национализм преодолен. Но нет. В развитии Югославии прослеживаются две совершенно разных тенденции. С одной стороны, партизанское братство держится очень долго. Удивительно. Фактически до смерти Иосифа Броза Тита. Но одновременно национализм никуда не ушел. И сербские, и хорватские, и другие национализмы сохраняются. Более того, надо отметить, что Югославия была государством с очень маленьким вроде бы государством, которое язык не повернется назвать империей. Но, по сути, имперские начала в нем были, потому что там были представители не только разных славянских народов, но разных религиозных конфессий. Сербы – православные, хорваты – католики. А в Боснии и Герцеговине живут мусульмане. Не только мусульмане, тоже сербы, тоже есть сербы православные, тоже есть хорваты-католики, но очень много мусульман. Косово тоже разделение на православных и мусульман. В Македонии похожая ситуация. Причем Македония очень такое сложное образование с большим влиянием на него со стороны Болгарии. Я выражусь как вот очень мягко, чтобы не вступать в какие-то более серьезные разборки. Ну, так, большое влияние Болгарии, помимо югославского влияния. То есть вот маленькое образование, но очень сложное. То есть очень разные люди, которые по одним параметрам близки, по этническим и языковым, по другим очень различны, по конфессиональным и по историческому пути. Одни вышли из Турецкой империи, другие из Австро-Венгерской. Одни быстро обрели свободу благодаря своей национально-освободительной борьбе, другие обрели эту свободу только в результате событий Первой мировой войны, а затем Второй мировой войны. И вот оказывается, что когда партизанское поколение ушло из жизни в силу естественных причин, в силу старости, националистические тенденции стали снова доминировать над интернациональными партизанскими. И когда прокатились по Европе бархатные революции, Югославия, которая вроде бы должна была остаться в стороне от этих революций, поскольку, как мы уже неоднократно в наших программах говорили, бархатные революции в Центральной и Восточной Европе были в значительной степени связаны с тем, то их Горбачев отпустил с доброй воли советского лидера. Он дал понять, что не будет вводить войска и прижимать к ногтю эти народы, если они захотят произвести у себя демократизацию. Вот Югославия вроде должна была быть в стороне, потому что в Югославию даже Сталин не мог вести войска, Югославия не граничила с Советским Союзом. И в этом смысле Тита мог оказаться таким вот антисталинским лидером в коммунистическом лагере, проводником рыночного социализма антисталинского, поскольку войска туда ввести было нельзя. Но тем не менее, хотя Югославия вроде была, жила своей жизнью, вот на фоне бархатных революций там тоже произошли большие перемены, Югославия распалась. Возникла Сербия, ну сначала Сербия с Черногорией остались как единое югославское государство, распад произошел после, а вот Хорватия, Словения отделились сразу же. Не буду сейчас пересказывать все детали трагических войн между Сербией и Хорватией, там было две войны, и постоянная война между различными народами Боснии и Герцеговины, потом косовский конфликт, вот сейчас все это нет смысла пересказывать, но мы видим, что конфликты возникли практически во всех болевых точках этой маленькой страны, хотя назвать ее империей, еще раз повторю, ну, вроде язык не поворачивается, а по сути все похоже, потому что сплотить в единое целое без силы или без каких-то особенных таких вот явлений типа партизанского братства, вот сплотить в единое целое эти очень разные народы оказалось невозможно. И вот на этом фоне можно вернуться к России и посмотреть нашу судьбу. Очень похоже. Проблемы, с которыми мы сталкивались на протяжении 20 и начала 21 века, очень похожи. При том, что если говорить о долгом историческом пути, о том, о чем я в нашей программе люблю говорить, вот долгий исторический путь, ну, совершенно различный. Россия – вековая империя, Югославия – это такая маленькая квази-империя, возникшая после Первой мировой войны. Россия – это, ну, скажем так, без какого-то пафоса, великая держава в том смысле, что она участвует так или иначе во всех крупнейших конфликтах Европы и мира, ну, по крайней мере, со времен Петра I она вот такой статус получает. Югославия, понятно, что даже при Тита, а уж он таким сильным лидером, ну, в общем, максимум, что могла сделать, это оказать существенное влияние на движение неприсоединения. Было такое движение во второй половине XX века неприсоединившихся стран. Вот, то есть долгий исторический путь совершенно различный. Но коли эти исторические пути привели к формированию вот такой ситуации, картина похожа. То есть это говорит нам о том, что формирование наций, как на территории Российской империи, так и на территории Австро-Венгрии, так и на территории Югославии, формирование наций – это очень долгий и сложный процесс. Нельзя сказать, что нации сформировались когда-то там в эпоху Киевской Руси. Вот была Киевская Русь, значит, это единая нация. Нет. Государства, которые в ту эпоху формировались, с тех пор многократно переустроились и переформатировались в зависимости от того исторического пути, который они проходили с тех пор. И нельзя сказать в то же время, что вот этот исторический путь абсолютно не влияет на сегодняшнее формирование нации. Иногда вот говорят, что нация – это чистый конструкт. Вот как элита захочет, так и сконструирует. Вот создадим проект нации там такой-то и внедрим в сознание людей некую историческую мифологию, некую идеологию, скажем, что вокруг нас враги, и вот вам нация получилась. Нет, так тоже не получается, потому что долгий исторический путь, конечно, влияет. И какие бы ни были интеллектуальные конструкты, предложенные обществу, эти интеллектуальные конструкты могут соответствовать историческому пути, и тогда нация успешнее формируется. Могут совершенно не соответствовать, тогда ничего не сформируется. Вот. И фактически предсказать, как сформируется та или иная нация, невозможно. Вот Югославия в этом смысле очень интересный для России пример.
Я сейчас обращаю внимание наших слушателей, что необходимо нам прерваться ненадолго совершенно. Вы, пока идет короткий ролик, поставьте лайки, потому что это важно для продвижения этого видео. Пожалуйста. Вот. Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончатся, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это правда нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
А мы продолжаем. Я, прежде чем мы пойдем дальше, хотел один вопрос задать. Хотя, мне кажется, вы на него ответили уже в первой половине часа, но тем не менее. Вот если мы говорим, что не получилось сформировать Югославию как единую нацию, да, народ югославский и так далее, почему получилось у Франции? Ведь тоже, да, близкие родственные народы говорят на похожих языках. Хотя я напомню, что французский от там севера к югу очень сильно отличается. Ну, как вы сказали, наверняка, потому что это связано с... Это я делаю вывод, что просто очень длительная история была, да, сосуществование. И в Великобритании ведь то же самое. Да, что очень длительная история сосуществования на, грубо говоря, одном, ну не на одном, на нескольких островах, один из них, который называется Великая Британия.
Я думаю, дело здесь действительно в значительной степени в очень долгой истории существования Франции, поскольку начало этого объединения – это Альбегойские войны. Это самое, что ни на есть средневековье, и к тому моменту было два французских региона. Север – это фактически один язык, язык ойль, так называемый, юг, лангедок – это другой язык, язык ок. И если бы не альбегойская ересь, если бы не, по сути дела, крестовый поход северян на южан, который был поддержан римским папой, то, может быть, история этой страны сложилась бы и по-другому. Не было некого предопределения, что Франция должна сложиться вот в тех границах, в которых мы ее сейчас видим. Могла Северная Франция быть одной, а Южная – другой. Затем, конечно, результат Столетней войны. В ходе Столетней войны Франция была очень разной. Огромные земли на территории Франции принадлежали английской короне. И английский король был от этих земель вассалом французского. А в какой-то момент английский король претендовал на французский престол. Но сейчас не буду повторять эту династическую историю. В программе о Франции, кажется, мы об этом говорили.
Да, там достаточно просто посмотреть даже на его титул, я имею в виду английского короля, да, где говорилось о том, что он король Франции.
Король Франции до чуть не до современности, да.
Да-да.
Вот, и вот это перемалывалось очень долго, перемалывалось веками. И не было каких-то серьезных факторов, которые могли бы эту общность расколоть. В XIX-XX веках начал формироваться единый французский язык. Опять же, должен сделать оговорку, что я не специалист по такого рода сложным лингвистическим вопросам, но историки показывают, что еще в начале XIX века, по сути дела, французы разных земель говорили на разных языках, настолько были велики отличия между северянами, южанами и другими частями этого государства. Вот. Представим себе такую ситуацию. Это очень трудно представить, потому что это вот совершенно такая выдуманная альтернативная история, то, что я сейчас предложу. Но тем не менее. 1815 год. Наполеон потерпел окончательное поражение при Ватерлоо. Франция не имеет сил сопротивляться союзникам, которые долгое время вели борьбу с Наполеоном. По нормам того времени союзники просто вернули престол легитимной, как тогда называлось, династии Бурбонов, и Бурбоны еще какое-то время правили, пока очередная революция их не свергла. Но представим себе, что в головах у союзников были бы ценности не начала XIX века, а XX века. Они могли бы сказать, что Франция настолько опасная для нас держава, англичане бы уж точно могли сказать, они опасались со времен Людовика XIV французской агрессии. Да, в общем, и немцы могли это сказать, потому что Людовик XIV присоединял Эльзас, Лотарингию. Ну, это спорный вопрос, чьи эти земли. Я сейчас не буду ничего тут провоцировать, но, в общем, немцы могли бы сказать, что вот там этнически там, близкие нам люди живут в Эльзасе, поэтому Франция – агрессор. А давайте-ка мы разделим Францию на несколько частей. Будет, с одной стороны, Северная Франция во главе с Бурбонами. Будут, значит, там Эльзас отойдет к Пруссии. Там Южная Франция, восстановим там независимые Прованс и Лангедок во главе со своими там герцогами, ну и так далее. То есть это безбожная фантазия, то, что я сейчас говорю. Для начала XIX века это трудно было бы себе представить, но в ментальности XX века это было бы нормально. Вот разделили бы Францию, и вполне возможно, что не было бы единого французского государства, потому что затем различные земли, еще не скрепившись, а окончательно не сцементировавшейся Францией, стали бы развивать свою собственную культуру и постепенно привыкли бы к тому, что жить отдельно, как, скажем, живут отдельно немцы и австрийцы. Хотя это два германоязычных народа, в какой-то момент считавших, что им надо жить вместе. А, скажем, земли на северо-востоке Франции, так называемая французская Фландрия, отошли бы к Бельгии. Вот какие-то такие фантазии, это действительно фантазии в полной мере, но они показывают, что при определенном раскладе карта Европы могла бы быть совершенно другой. Но вот целый ряд исторических случайностей, не в том смысле, что это мелочь какая-то, а в том смысле, что могло сложиться и по-другому, здесь нет закономерности. Целый ряд исторических случайностей утвердили большое единое французское королевство. А вот в Австро-Венгрии этого не произошло. С Германией это произошло частично. Конечно, Германия могла бы находиться сегодня в других границах, если бы не нацизм. Если бы после Первой мировой войны Германия стала вот той самой Веймарской Германией, демократичной, ну, более не менее демократичной и не агрессивной. Тогда без последствий Второй мировой войны страна могла бы выглядеть сегодня несколько иначе. Итак, в общем, такие изменения могли быть в разных частях Европы. Напомню, когда мы говорили об Испании, мы говорили, что какое-то время в состав Испанского королевства сходило в Португалию. Не было предопределено, что португальцы добьются своей независимости. При ином развитии событий в Испании, при более сильном королевстве, Португалия могла так и остаться в составе Испании. А при другом развитии могла выйти и Каталония, которая и сегодня пытается добиться, ну, если не полной независимости, то более серьезной автономии. Вот так вот можно пройтись практически по всем странам и сказать, что формирование современной нации – это сложнейший процесс, в основе которого лежат как лежит как долгий исторический путь, этнические и религиозные моменты, объединяющие, так и те конструкты, которые вносятся уже на современном этапе интеллигенцией, элитой, вот строителями нации. Все это вместе и порождает то, что мы видим.
Я тут вспомнил, что раз уж вы в вашем примере называли Наполеонов 1815 года, издание, если можно так выразиться. А я просто напомню, раз уж мы еще к тому же говорили про языки, что Наполеон-то говорил с очень сильным итальянским акцентом, потому что говорил на корсиканском диалекте, о чем очень мало кто знает, это правда. Поэтому, когда мы говорим про разный французский язык в той же самой Франции, который мы привыкли воспринимать как единое государство, вот вам, конечно же, пример. Да, да. Еще один момент. А, да, кстати, еще важный аспект. А что с парламентом? Даже как-то стыдно спрашивать.
Это возвращаясь к Югославии, да?
Да, это мы обратно в Югославию, да.
Да-да. Так вот, смотрите, поскольку государство сложилось только после Первой мировой войны, вот этого долгого исторического пути парламентаризма, о котором я рассказывал практически в каждой нашей беседе и о чем посвящено, чему посвящено половина третьей главы моей книги «Русская ловушка», то здесь об этом говорить просто невозможно, потому что государство сложилось уже в позднюю эпоху, и не было вот этих долгих проблем. Да, а потом, собственно говоря, после Второй мировой войны оно превратилось в коммунистическое государство, где роль авторитарных начал была максимальная, роль, то есть парламент был, естественно, но его роль была примерно такой, как в других социалистических странах. Поэтому из разговора о Югославии, в общем, парламентаризм мы изымаем здесь. Это не очень интересная тема, здесь не о чем говорить.
Ну, конечно, логично. Вот. Ну, и вы немного затронули тему революции, если можно вообще произносить это слово в данном случае, но тем не менее. Тоже ведь мало, да, я так понимаю, времени.
Да. Я думаю, можно говорить об этом в каком смысле? То партизанское движение Иосифа Броз Тита было, в общем, своеобразным революционным движением. Это были коммунисты, которые стремились построить социалистическую Югославию. Их деятельность была не похожа на деятельность других революционеров, потому что здесь, ну, просто в наименьшей степени можно говорить о реализации стандартных марксистских догм. Но здесь не было пролетарской революции в крупных городах, поскольку не было крупных индустриальных городов. Даже Белград, столица королевства сербов, хорватов и словенцев, был городом явно не промышленным по-настоящему. То есть партизанское движение объединило, партизанское движение скорее напоминало крестьянскую войну, и в конечном счете вот эта крестьянская война освободила страну от нацистов, и власть коммунистов была получена в результате вот такой вот своеобразной крестьянской войны. Кстати, это может быть одна из причин, почему и социализм в Югославии стал таким своеобразным. Ведь я напомню, мы как-то об этом говорили, но очень-очень давно в программе совершенно другого цикла, я напомню, что когда Тито рассорился со Сталином, и югославские лидеры стали думать, а надо ли им строить административный социализм сталинского типа, где все приказы из столицы идут, они пришли к выводу, что в марксизме нет на самом деле указаний, что социализм должен быть таким, как его Сталин построил. И можно на основе марксизма построить другой социализм. И они построили самоуправляющиеся предприятия, которые вступают друг с другом в рыночные отношения. Ну, относительно рыночные, но все-таки это был, хоть и социализм, но рыночный. То есть каждое предприятие, если немножко упростить, это что-то вроде общины. Рабочее самоуправление, выборность руководителей, как в крестьянской общине избирают старосту. Ну и многие похожие вещи, связанные с вот этим общинным самоуправлением. Вот одной из причин того, почему так получилось, является то, что Югославия была крестьянской страной, где крестьянские общинные начала были перенесены в город на промышленные предприятия. То есть марксизм там ну, просто в ничтожной степени участвовал в построении этого государства. Традиции крестьянского самоуправления в максимальной степени. Неформально все это оформлялось в марксистскую идеологию, потому что ну, вот, эти партизанские лидеры считали себя марксистами.
Понятно. Так, ну что, можем уже, наверное, сказать, о чем мы будем разговаривать в следующий раз. Ну, вы уже сказали про США.
Я думаю, что пора подойти к этой стране. Я специально оставил ее на конец нашего цикла, потому что все-таки цикл выстраивался именно для анализа долгих исторических путей, которые были у всех европейских стран. Ну, кроме вот Югославии, мы сегодня сказали, что здесь недолгий исторический путь. А США – это переселенческая страна, которая возникла в конце XVIII века. И в этом смысле наш следующий разговор, сравнение России с Соединенными Штатами, будет опять же выглядеть несколько не так, как предыдущие разговоры. В чем-то напоминая сегодняшний, то есть мы будем говорить именно о событиях последних двух веков, а не о долгом историческом пути. Но это важно. Там есть много интересных как параллелей, так и расхождений, о которых, мне кажется, сказать стоит. То есть эта программа несколько выбьется за рамки нашего цикла, но я думаю, что это многих заинтересует, потому что роль США в современном мире огромна, и не сказать об этом было бы странно в нашей программе.
Ну да, и стоит просто, конечно же, сказать, что в США есть наследие Европы, так или иначе. Да,
да мы об этом, конечно, тоже будем говорить, потому что, конечно же, американцы, во всяком случае, многие их идеологи писали, что основа вот той очень разнообразной американской культуры, которая там есть сегодня, основа – это все-таки основа европейская, она идет от англичан-переселенцев XVII века, это протестантизм, это европейцы с белой кожей, ну и так далее, так далее. Вот все, что с этим связано. Хотя, понятно, эти идеи многие осваивают, потому что испаноязычная Америка – это сегодня огромная часть Соединенных Штатов. Темнокожая Америка – это тоже очень значительная и влиятельная часть Соединенных Штатов, не говоря о том, что там и большая восточноазиатская колонизация была. Много китайцев, японцев переселялось. Так что вот об этих культурных различиях мы поговорим и также сравним с Россией. Вот Россия, казалось бы, совершенно другая в этом смысле страна, но некоторые параллели надо будет рассмотреть.
Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю зрителям, что очень важно поставить лайк, особенно сейчас, в самом конце нашей программы. Очень, правда, прошу. И пишите комментарии, потому что я их на самом деле читаю. Иногда это бывает очень полезно. Точнее, полезно это всегда. А некоторые комментарии мы даже потом цитируем уже в каких-то других программах. Поэтому спасибо. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. И я думаю, действительно, чем больше ваших комментариев и вопросов будет, тем лучше. В прошлый раз мы как раз посвятили различным вопросам программу, целую программу. И я готов в таком ключе работать и дальше. Но лишний раз подчеркну, что, конечно, мне интереснее отвечать на вопросы, касающиеся моих предыдущих программ. Я готов подробнее развивать ту или иную мысль, отвечать на вопросы о том, что я упустил или в чем я был неправ. И в меньшей степени готов говорить о сегодняшних текущих проблемах, ну, по тем причинам, с которых я сегодняшний наш разговор и начал. это уже сегодня не совсем моя тема.
Хорошо,
Всего
спасибо
доброго,
еще
спасибо.
раз. Всего доброго. Да, удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.